На связи у нас будет Рабиева Наталья Сергеевна. Это кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог высшей категории Пермской краевой клинической больницы. Ну, еще и ассистент кафедры эндокринологии и клинической фармакологии. Вот с ней мы об этом поговорим. Надеюсь, получим какие-то, может быть, радостные цифры. Ну и лишний раз, который далеко не лишний, напомним о том, как важно следить и за питанием, чтобы не доводить. Ну и если все-таки диабет есть, то как вообще?
Вообще, я правильно понимаю, скажи мне, любое хроническое заболевание как бы утяжеляет, да, течение
конечно.
Болезни?
Конечно. Ну так смотри, любое хроническое заболевание, это значит, с организмом уже что-то
то
не в порядке.
Иммунитет.
Это как, знаешь, боксировать со сломанным пальцем.
Ну, да.
Один сломан, ну сложнее, 10 сломано, ну капец как сложно, но можно. Поэтому попытаться можно. Наталья Сергеевна у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья Сергеевна.
Добрый день.
Давайте мы все-таки начнем, да, вот с этой новости, которую в США объявили, что, значит, аж в 12 раз повышается риск смертности у больных диабетом, которые переносят ковид. Какая здесь вообще связь?
Мы прекрасно понимаем, что эта инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям, с которыми мы уже встречались, в частности, грипп и аденовирусы и так далее. Но опасность именно этой инфекции состоит в том на сегодняшний момент, что достаточно до конца изучена эта форма инфекции. Риск заражения очень высок в связи с тем, что длительный инкубационный период, то есть до 14 дней пациент может ходить и, скажем так, быть в состоянии зараженности и заражения для других. Высокая частота госпитализации и высокая летальность вследствие не наличия самого коронавируса, а именно его осложнений, которые развиваются на фоне данной инфекции. Поэтому, имея не только коронавирусную новую инфекцию в организме человека, сопутствующую какую-либо хроническую патологию, риск летального исхода повышается в разы.
Ну, а тогда, если мы будем говорить все-таки именно о диабете, то есть заболевания, безусловно, серьезные, как показывают, опять же, такие последние исследования, вы, я так думаю, если что, меня поправите, молодеет, к сожалению, это заболевание. Вот что все-таки является причинами, то есть что провоцирует? Это ведь у нас диабет второго типа считается приобретенным, да?
Да, диабет второго типа, но мы должны учитывать, что и пациенты с первым типом диабета аналогично скомпрометированы.
Что влияет, Наталья Сергеевна, на то, что вот, ну, если раньше это было, скажем так, у тех, кому там за 40-45 уже с каким-то другим, скажем так, букетом заболеваний, а сегодня это у детей в возрасте 10 лет может быть?
Ну, давайте, наверное, поступил у вас два вопроса, я отвечу, почему именно при сахарном диабете, да, и возрастает риск неблагоприятных исходов, имея вот эту новую коронавирусную инфекцию. Хотелось бы подчеркнуть, что известно, что при сахарном диабете и так страдает иммунитет. Он нарушен априори. Следует сказать, что если у нас имеется у пациента сахарный диабет и плохой контроль уровня глюкозы крови, то так называемое отсутствие компенсации углеводного обмена, то, соответственно, ухудшение происходит иммунитета и повышается риск заражения от любой инфекции, в том числе от новой коронавирусной. Ожирение само по себе как фактор неблагоприятного течения при наличии COVID-19 вследствие того, что ожирение чаще всего ассоциировано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей. Таким образом, создается благодатная почва для реализации неблагоприятного действия вот этой новой коронавирусной инфекции. Ну и само по себе страшно не наличие как такового сахарного диабета, а именно его осложнение. И мы должны понимать, что наличие сахарного диабета и новой коронавирусной инфекции взаимоотягощают осложнения от обоих заболеваний, вплоть до развития летального исхода. Но что касаемо омолаживания, скажем так, статистики именно малосахарного диабета среди населения, да, к сожалению, имеется тенденция к увеличению заболеваемости среди более молодого населения. Связано это прежде всего с, опять, неправильным рационом питания. Дети у нас сейчас более чаще прикованы к различным гаджетам. Им приходится в силу различных обучающих процессов пользоваться ноутбуками, компьютерами для того, чтобы искать необходимую информацию. Таким образом формируется гиподинамический режим у них, низкая физическая активность. Не забывая о высоком факторе наследования сахарного диабета. Соответственно, если у ребенка тот или иной родитель имеет сахарный диабет, то ребенок буквально скомпрометирован на реализацию этой патологии лично у него. Mm-hmm. Таково современное положение вещей.
Наталья Сергеевна, я понял, что ключевой фактор, влияющий на риск смертности, это контроль уровня сахара в крови. При диабете имеется в виду.
Я бы назвала, что это правильный контроль, это препятствование, да, возможному развитию летального исхода.
Нет, просто есть такие выражения: контролируемый сахар и неконтролируемый. То есть это как? То есть человек диабетик не всегда сам в состоянии контролировать свой уровень сахара?
Есть понятие: контролируемый сахар — это тот уровень глюкозы крови, который держится в пределах нормальных значений, обозначенных именно для этого пациента. А он обязательно удерживается благодаря совместным усилиям врача-эндокринолога, да, и непосредственно определенным действиям со стороны пациента. Вот мы о чем говорим. То есть, ну, если переводить уже на русский язык, чем выше уровень глюкозы крови, если уровень глюкозы крови не в пределах нормальных индивидуальных значений, которые мы устанавливаем для каждого пациента, то риск неблагоприятного исхода подрастает.
Наталья Сергеевна, хотелось бы, знаете, еще что уточнить? Вот все-таки у нас был достаточно длительный период, порядка 3 месяцев, а то даже и 4, когда пациенты, у которых уже диагностирован диабет, они не могли в обычной своей практике прийти к врачу. То есть как-то это изменило ситуацию по заболеваемости, по тяжести заболеваемости в Пермском крае, именно по диабету я имею в виду?
Ну, мне хотелось бы, конечно, уточнить, что да, были некоторые издержки самоизоляции в виде уменьшения числа очных консультаций к врачу со стороны пациентов не только сахарного диабета, но и другой категории, но и других категорий. Но следует учесть, что у нас имеется возможность удаленного способа консультирования различными врачами, узкими специалистами посредством телемедицины. То есть значимо качество оказания медицинской помощи не страдало. Пациенты, как правило, при выявлении сахарного диабета, пациенты у врачей они обучаются тому, как себя вести при данном заболевании, как контролировать тот же сахар крови, как себя вести, если этот сахар крови меняется в течение дня и так далее. Таким образом, наши пациенты не находятся, скажем так, как на вершине айсберга, совершенно независимым. В негативную сторону не было изменений.
Ну, это чудесно. Каким образом вообще человек, вот если он еще не дошел до этапа связи с врачом, там, через скайп, я не знаю, да, то есть он каким образом может понять, что, например, что-то не то? Вот применима ли здесь некая самодиагностика? Насколько она вообще безопасна, возможно, необходима?
Самодиагностика всегда должна быть. Люди должны прислушиваться к своему самочувствию всегда. И мы должны четко понимать, что существуют определенные группы риска, да, по развитию сахарного диабета. Это мы также проговариваем. Это лица с избыточной массой тела. Мы теперь не оговариваем возраст, конечно же, для таких пациентов. Это лица с низкой физической активностью, у которых условия труда связаны именно с гиподинамией. Это лица, у которых родственники, близкие родственники болели сахарным диабетом. Ну и вообще, если есть малейшие изменения в общем самочувствии, а порой ведь симптомы сахарного диабета, они не специфичные, они достаточно многоликие. И при любом нарушении самочувствия в виде общей слабости, сухости во рту, учащенного мочеиспускания и так далее, они обязаны обратиться к врачу.
А какие, кстати, самые, вот вы назвали, в общем-то, очевидные, да, тоже, когда читали, находили их, а вот какие неочевидные, на которые человеку стоило бы обратить пристальное внимание, вот именно с позиции, а не диабет ли это?
Если нет, не очевидно, но общая слабость, повышенная утомляемость, раньше он мог выполнять работу это без каких-то без затрат дополнительных, сейчас ему приходится дополнительные затраты, нарушение сна, отсутствие жизненного тонуса. Ну и самое неблагоприятное, конечно, если у него нарушается зрение в параллель этим имеющимся симптомам, если у него начинает повышаться артериальное давление или ранее оно было контролируемое, то есть при помощи медикаментозных средств, а теперь артериальное давление стабильным и уже не поддает тем лекарствам, которые он ранее принимал. Если у человека, человек отмечает нарушение чувствительности ног, рук, движение чувствительности, он не чувствует, что вода горячая, он не чувствует, что вода холодная, например, из-под крана и так далее. Вот, пожалуй, неблагоприятные и не столь специфичные признаки.
Какие-то, скажем так, не совсем сейчас позитивные слова прозвучали. Кстати,
лучше предупредить.
Да, я понимаю. Я просто сейчас в ходе подготовки еще узнал такой термин, так звучит мрачновато, диабетическая кома, Наталья Сергеевна.
Да, это вообще вещь невеселая.
Это что такое?
Ну, мы должны четко понимать, диабетическая кома – это отсутствие сознания, как таковое. Здесь отсутствие сознания в результате, если перевести дословно, диабета. А именно, либо слишком высокого сахара в крови, либо слишком низкого сахара в крови. Вот чтобы не довести до этого состояния, пациенты должны быть внимательны к себе, к любым изменениям в своем самочувствии. Как правило, мы проговариваем с ними это все на приемах, о том, как они себя должны чувствовать, какие первые тревожные звоночки должны они испытывать, чтобы вызвать вовремя скорую медицинскую помощь для оказания своевременной помощи.
Наталья Сергеевна, вот вы в который раз говорите об уровне сахара в крови, то есть это же, насколько я понимаю, просто пришел в любую вот лабораторию, сдал кровь на глюкозу, и, в общем-то, там они прописывают вот этот коридор нормальных значений. То есть этого достаточно на этапе самонаблюдения?
Да, вполне. То есть,
а как часто? Да-да-да. Как часто человеку, то есть если, например, он просто хочет контролировать, вот, допустим, у него нет симптомов, но он просто хочет держать это вот как бы, да, на контроле.
Под контролем.
Как часто ему нужно ходить и просто сдавать кровь на глюкозу?
Ну, то есть если мы говорим о, скажем так, самостоятельной инициативе, да, то хотя бы один раз в год человек должен проверять уровень глюкозы крови лабораторно.
Угу. Ну, соответственно, если вот, что... Да. А каким образом, кстати...
При необходимости...
Простите, да. Каким образом при необходимости он может выйти вот на телеконсультацию, скажем так? Вот через какие ресурсы это возможно сейчас сделать?
Он обращает врачу по месту жительства, я обозначаю свою проблему, и, соответственно, если врач испытывает в этом необходимость, он обращается уже к узким специалистам.
Да, и еще у нас есть буквально минутка для одного вопроса от слушателей. Вот говорят, что если, например, знаете, сейчас же есть такие портативные глюкометры для измерения в домашних условиях, это вполне подходит? Это заменяет вот поход в лабораторию?
Нет, давайте сразу с вами понимать. Это лишь ориентир в любом... Это портативный прибор для самоконтроля. Для того, чтобы поставить диагноз или исключить диагноз, мы не используем. Там определенный процент погрешности, к сожалению, заложен. Это техника. Uh-huh. Вот. Если у пациента нет диагноза сахарный диабет, он не может пользоваться глюкометром для того, чтобы понимать, есть у него нарушение или нет. Лучше лабораторные показатели. А если у него есть этот диагноз, ну тогда глюкометром ему помощь для ориентирования приблизительного для того, как себя вести, какой у него сахар крови, как себя вести, необходимо ли дополнительно обращаться к врачу или самостоятельно, пока будет справляться с той терапией, которая ему будет назначена.
Наталья Сергеевна, спасибо вам огромное. Ответ на последний вопрос был крайне важен, потому что у нас слушатели уже присылают сообщения, знаете, такие смайлики, которые не понимают. Вот это новость. У нас на связи была Тарабеева Наталья Сергеевна, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог высшей категории Пермской краевой клинической больницы. Говорили мы про связь диабета с ковидом и вообще о том, как важно держать руку на пульсе и не допускать, чтобы диабет пришел в вашу жизнь. Мы скоро вернемся. Местные программы, федеральные новости. Оставайтесь на эхе.